Откроем первое послание Тимофея, 3 глава, стих 15. «Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божием, который церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Братья и сестры, Господь по милости Своей омыл нас кровью Своею, назвал Своими детьми, и через апостола Петра в послании, в первом послании, второй главе, пятом стихе пишет: «А теперь вы, спасенные, устрояйте из себя дом духовный, царственное священство». Вот собираетесь и устрояйте из себя дом духовный. Вот того каменного храма уже нету, а вы теперь устрояете. Значит, не так, братья и сестры, как рассказывают иногда в Германии или в Америке: приехал, сел на пастора взгляд, кто справа, кто слева, никакого интереса нету, проповедь услышал, пастор за всех помолился, встал, поехал. Член церкви. А жизнью тела церкви живешь? Ну вот радостями того, который справа сидит, или скорбями того, который слева сидит, или переживание у тебя, как вообще устрояется дом духовный, есть? Или отслушал проповедь и поехал. На этом все. И через Писание апостол Петр повелевает: устрояйте из себя дом духовный. Старайтесь. И Тимофею Павел пишет: чтоб ты знал, как должно поступать в Доме Божием, который есть церковь Бога Живого. Братья и сестры, как в этом доме поступать? Какие занимать позиции? Когда-то вспоминаю в годы гонений, один из братьев рассказывает, вызывает прокурору. Ну, понятно, что уже не первый раз, уже взял фуфайку, кирзовые сапоги, мешочек с сухарями, с бельем и пошел. Понимаешь, что арестует. Заходит, сидит прокурор, еще какой-то человек, там еще в штатском, смотрит на него, и вопрос: Ваня Моисеева убили или он утопился? Сразу, вот прямо с порога. И брат говорит: я понимаю, от моего отца сейчас зависело, пойду я домой или поеду в дальние края на несколько лет. Братья и сестры, как в этот момент поступать? Да я не знаю, да я не видел, да я там не был. Говорят, что вот так, а я не знаю как. Ну, пойдешь домой. Друзья, дорогие, в Доме Божием надо поступать по правде. Вот ты, священник, устрояй из себя дом духовный. И в Доме Духовном, если ты так понимаешь, что ты там, проведенный Духом Святым, поступай там по правде. Такие моменты мы встречаем в жизни. С братом рассуждали, ну, например, у брата Пугачева, вот из церкви Уфа, пресвитер, служитель, сына убили. На мотоцикле ехал, сбили. Сколько еще таких случаев там? Кто-то подметал на улице дворником, ага, сбили. Так он был без жилетки, а было темно, а никто не видел. Оказывается, жилетка была. Братья и сестры, как правильно в Доме Божьем поступать? Как все говорят? Или как настраивают нас говорить? Или говорить по правде? Как правильно говорить? Вот если мы дорожим званием священства, и если мы хотим, чтобы в Доме Духовном Бог благословлял нас, употреблял нас, то надо в Доме Божьем поступать по правде. Вот так там в доме Геннадия Константиновича по Агеева 32 в Туле, кому знаком этот адрес, кто, может, бывал там, пристроили так помещение такое, зал. И там ко дню его рождения, к 85-летию, собрались друзья, детей его пригласили, чтобы помолиться, призвать к покаянию. Общение хорошее получилось. Оно что-то началось с обеда, кончилось в 9 часов вечера, только потому, что надо было расходиться спать. Вообще-то были предложения продолжить до утра общение. И вот там рассказывали, что Геннадию Константиновичу сделали инфаркт рукотворный, что он не умер, а его убили. Потом поставил неизвестный человек укол, ему становилось все хуже, 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 и конец. Братья и сестры, в Доме Божьем надо говорить правду. Правду, которую он говорил на четырех общениях больших, что мне сделали инфаркт рукотворный, умышленный. Не от старости сердце заболело, а от чьих-то вражьих рук. И в Доме Божьем, братья и сестры, прилично говорить всегда правду. В Доме Божьем прилично различать чистое и нечистое. Книга Левит, 10 глава. Начинаем читать все последние стихи. Как на священнике был елей помазания. Как он не имел права выходить из дверей скинии собрания, чтобы не умереть. И самое главное поручение, чтобы ты различал чистое от нечистого. Давайте вспомним, братья и сестры, книгу «Деяния апостолов» или «Евангелие». Для начала давайте вспомним «Евангелие». Было ли когда-нибудь у Господа Иисуса Христа такая ситуация, ну, где бы Он пришел в какой-то город или с каким-то людям в общении, и получалась такая ситуация, что Он там не мог помолиться, или неудобно было проповедовать о Боге, об истине? Была ли у Господа Иисуса когда-нибудь такая ситуация? Читая Евангелие, видим, не было. И мысли такой даже допустить не можем. Как это Господь Иисус где-нибудь попал в такое общество, что не смог помолиться, или неудобно, или стыдно было, или не к месту? Мысль такая не приходит, братья и сестры. И мы понимаем, что когда Господь Иисус где-нибудь появлялся, Он самим собою освящал это место. Свет являлся, потом соль была, потом слово спасения. Души оживали и каялись, исцелялись многие, бесы выходили. То есть, где Он появлялся, свет теснил тьму и освящалось это место. Он священно действовал, как первосвященник Бога Живого. И в такой силе, что ничего не могло устоять. Апостолы поступали так же. Можем ли мы с вами себе представить такую ситуацию, куда-то пришел кто-то из апостолов, и неудобно было там помолиться и встать и сказать о Боге живом? Апостолы тоже освящали собою, своей жизнью, все, куда они приходили. Анания и Сапфира открывались. Если Стефан говорил проповедь, говорил ее до конца. Вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Правду сказал до конца. Друзья дорогие, когда у нас с вами начинается компромисс с чистотою и нечистотою? Когда мы куда-то или поедем, или пойдем, или выберем такое место, или такое общество, что мы не можем там помолиться, и встать открыто проповедовать Евангелие у нас не получается. Мы приходим к выводу, лучше я смолчу, а помолюсь и скажу о Иисусе Христе где-нибудь в другом месте. Особенно у молодежи бывают такие ситуации. Братья и сестры, если вот здесь мы перестаем поступать, как в Доме Бога Живого, как освящающие, пора остановиться, задуматься и покаяться. И вот вчера было братом прочитано, не ходи больше туда, куда Господь должен тебя спрашивать, что ты здесь делаешь? И почему ты не священно действуешь? Почему ты молчишь? Ты должен встать и освящать и эту душу, и это место. Почему ты не освящаешь? Не ходи больше туда. Прими вот это решение, никогда я больше не пойду туда, где не смогу открыто помолиться и проповедовать Евангелие. Никогда. Сколько буду на этой земле? Если вот здесь остановки покаяния не будет, тогда этот человек делает второй шаг. Он приходит в церковь и начинает восставать против святых вещей. А не святые, ему близкие, родные, он их начинает утверждать. В одежде, в поведении с другим полом, целомудрие, правила целомудрия, в отношении к служителю, к собранию. И когда он где-то идет на общение с молодежью, у него в запас с десяток смешных случаев, связанных с собранием, служителем, с проповедью, Словом Божьим. Я когда-то одному брату сказал, любителю этих шуток, ну, в лагере при детках, он сказал эту шутку, чтобы насмешить детей. Я это звал в сторонку и говорю: слушай, есть книга христианских анекдотов. К великой печали она где-то выпускается. Я говорю, если ты со своей шуткой попадешь в эту книгу, до конца дней своих, сколько ты будешь на земле, ты будешь жалеть, ты будешь каяться, ты больше это делать не будешь. Но твоя совесть будет мучиться от того, что твоя шутка попала в книгу, и где-то еще ходит и ходит, и работает, и работает, и работает. Зачем ты ходишь такими путями? Он говорит, а я об этом не думал. Так мы тебя предупреждаем, не ходи этими путями. Если получилась какая-то ситуация, ну прикрой ее святынею. Бывает всякое, братья и сестры, конечно, в жизни бывает. Не собирай эти вещи и не делай из них предметом смеха. Не делай этого. Если во втором шаге не будет остановки, то этот же апостол Петр, теперь уже во втором послании, во второй главе, в последнем стихе пишет известную пословицу. «Вымытая свинья идет валяться в грязи, и пес идет, чтобы покушать то, что из него извергнулось». Так написано. Кто немножко занимается животными, тот знает. Свинья вообще не переборчивая в пище, но есть вещи, которые он кушать не будет. Пес идет кушать такое, что иногда стоишь и думаешь, слушай, что у него? Вообще никакого чувства чистоты, нечистоты отсутствует полностью, что ли? Да, братья и сестры, кто имеет псов, тот знает, что он только не кушает. У него чувство чистого, нечистого, такое впечатление, что вообще отсутствует это чувство. Вот почему пример вот этого животного приведен в Писании, еще приведен апостолом Петром. Старшим апостолом, как бы старшим заботливым пастором над всеми рядами. Смотри, священник, который призван помазанием различать чистое и нечистое, не дойди до такого состояния. Не дойди до такого состояния. Потому что, братья и сестры, это состояние уже крайнее. Бывает, встречается среди христианских рядов или протестантских, или даже баптистских, когда смотришь и думаешь, ну как ты так можешь? Ну неужели тебе изнутри чувство не вопиет и не говорит тебе, не твое, не делай, не наше это, уйди оттуда. А он улыбается и говорит, а что тут такого? И вот тогда вспоминаются, братья и сестры, вот эти вот стихи 2 главы, 2 послания Петра, последние стихи. Где ты первый раз перешагнул через развлечение чистого и нечистого? Где ты второй раз перешагнул? Где у тебя вообще потерялось чувство чистоты и нечистоты? И вот на сегодняшний день много молитвенных домов, наверное, у вас в Киеве много молитвенных домов, и у нас в Кишиневе когда-то было два, регистрированные и наш братский. А теперь, говорят, 15-20, счет потеряли. Братья и сестры, пусть наш молитвенный дом, ну вот какой он у вас есть, достроенный, недостроенный, не в этом суть. Чем отличается наш молитвенный дом от остальных всех молитвенных домов? Тем, что в этом молитвенном доме, на этом месте, всегда осуждается даже самая маленькая нечистота. Слышите, братья и сестры? А уже какая там крыша, какие стены, да неважно какие. Какие по возможности там средств наших и сил. Не в этом суть молитвенного дома. Значит, братья и сестры, чтобы наш молитвенный дом отличался от остальных молитвенных домов тем, что у нас всегда осуждается даже самая маленькая нечистота. Вот так Писание через апостола Павла учит нас поступать в Доме Божьем. Даже если, апостол Павел говорит Тимофею, даже если я не приду, ты, Тимофей, должен знать и должен учить. Пусть никто не пренебрегает юностью твоею. Подсказывай. Ну и, братья и сестры, вчера был задан вопрос, мы так говорили, что он останется на сегодня. Такой вопрос объемный, большой остался у нас с вами. Первый вопрос был задан о Прокофьеве. Мне легко на него отвечать, потому что я держу в руках журнал «Гость». Знакомый журнал? А, наверное, лицо вам знакомое. Узнаете киевлянина, нет? Михаил Стахурский. Это журнал «Иванских христиан». Что-то у них какое-то особое родство с оппозицией. То Дани Кумнов, то там Родославов, то там Стахурский. И так номер за номером. И вот в этом журнале они поместили Прокофьева. И биографии о нем. Значит, ссылаясь на вот эти данные, на вот эту биографию, что можно сказать, братья и сестры? Его подпись стоит под посланием канцелярии ФСБ 13 августа 1961 года. Крючков и Прокофьев. И следующее послание. И вначале даже говорили прокофьевцы. Ну вот спрашиваем и Михаила Ивановича, потому что когда несли в канцелярию СГБ вот это первое послание канцелярии, то братья зашли, а брат Михаил Иванович был оставлен на улице. По молодости еще не рукоположен, не имел права ставить подпись, а на улице его оставили. Геннадий Константинович говорит, если мы не выйдем, то чтобы хоть ты знал, какая машина куда нас увезла, или в КГБ, или в тюрьму, или в милицию, хоть ориентир какой-то, концы. Ты, говорит, стой там и наблюдай. Ну, вышли, слава Богу. Ну, могли не выйти. И Михаил Иванович рассказывает, что в тот день, когда собрались подписывать это послание, должны были собраться не меньше 12 служителей, которых пригласили. Не приехали поставить свои подписи по разным причинам. Кого-то сняли с поезда, кого-то арестовали. Кого-то не отпустили с работы. То есть самые разные были причины. Один подписать, Геннадий Константинович пришел к выводу, будет несолидно. Нужна была вторая подпись служителя. И была возможность поставить вторую подпись только Прокофьеву. Больше некому было поставить вторую подпись. Он ее и поставил. Через год в 1962 году Прокофьев был арестован. Ему дали 5 лет лагерей и 5 лет ссылки. Будучи в ссылке, с ним случилось падение, он был отлучен и отстранен от служения. И понятно, что после этого какой-то вклад в путь братства, в домостроительство братства, он уже не имел права вносить. Вот это весь короткий ответ. А кого интересует больше подробностей, возьмите этот журнал, почитайте там подробно, подробно, подробно. А мы считаем, что достаточно рассказать об этом. Теперь вот этот большой вопрос. Первое спрашивает о книгах по истории. Ну да, раз мы с вами уже несколько дней беседуем по истории, естественно, встает этот вопрос. Ну тогда давайте так, пометим или запомним, братья и сестры. Значит, кто интересуется историей с первого столетия до 16 столетия, до Лютера, до реформации в Европе? Книга Андре Миллер, такая маленькая, коричневенькая, двухтомничек. Тут у вас ее достать можно легко. Она в Львове печатается на украинской мове. А здесь на русском можно найти. Значит, Андре Миллер, история христианской церкви. До 16 столетия я ее прочитал, не нашел ни одного замечания. Довольно хорошо так, по-немецки, добросовестно, проработано, живым языком написано, не скучно читать. И до 16 столетия все факты изложены правильно. Ну, с моей точки зрения, ни одного замечания нету. Но вы скажете, так двухтомничек же больше, чем до 16 столетия. Да, больше, братья и сестры. А почему я вас предупреждаю до 16 столетия? Потому что от 16 столетия и дальше на него влияет западный образ веры и жизни, и он толкует вещи не так, как мы понимаем, наученные в братстве Духом Святым. Начинается расхождение. Поэтому я вам не могу посоветовать, что и от 16 столетия дальше тоже читайте. Здесь я предупреждаю, прочитайте до Лютера и закройте книгу. И закройте. А какие дальше посоветовать книги по русскому баптизму? Трилогия Ивана Петровича Плетта. Первая книга «От рябошапки до 905 года. За рождение церквей, ЕХБ, Украины, Закавказья и Петербурга». Есть такие книги. У вас в библиотеке, в церкви должны быть. Потом с 905 по 44, вторая книга Ивана Петровича Плетта. Очень коротко, самые главные события там освещены. Ну, кратко, совсем кратко. И третья книга у него с 44 года и дальше. Затрагивает уже путь братства. Книга Геннадия Константиновича «Великое пробуждение 20 века». Знакомо, братья и сестры? Слышали? Кто-то видел? А есть, братья и сестры, кто-то, что и читал? Они на дисках есть. Можно было диск дать, у вас тоже есть такие какие-то частные типографии. Они распечатают, сошьют, это недорого возьмут, может, долларов 10-15. Но я понимаю, что многие хотели бы иметь эту книгу, а покоя нету. Помолитесь, чтобы Бог восполнил и эту нужду. Чтобы те, которые сильно хотят почитать и иметь эту книгу, чтобы это когда-нибудь осуществилось. Это пока предмет молитв. Почитайте книгу по истории «Церковь должна оставаться церковью». Это чисто наше издание, нашего историко-аналитического отдела. Анализ с 1917 по 1937 расстрельный год. Больше 400 страниц. Документальный, с архивом, с фотографиями. Такого анализа вот этого непростого 20-летия нету больше во всем мире. Нету. Никакие историки не делали этот анализ. Ни в каких богословских книгах, институтах, в христианских магазинах анализ этого периода нету. Нету. Только вот эта книга освещает 17 по 37 год правду, что произошло в эти 20 лет. Пока единственная книга. И то... В этом году была очередная встреча историков в апреле в Москве. До сих пор встречались в Донецком христианском университете, и нас приглашали туда. А теперь они собрались в Москве, 70 историков стран СНГ, Завадский приехал с Америки, кто-то с Европы. Нас уже не приглашали. До сих пор имели надежду, что мы выйдем на кафедру, правду будем рассказывать, они выйдут, будут рассказывать неправду, потом смешают правду с неправдой и выдадут какую-то среднюю общую историю, имея в виду, что все равно же когда-то союзы соединятся. Когда они потеряли на нас надежду, что мы будем помогать правду, не неправду, что мы смешаемся, мы не дали смешать. Тогда они перестали нас приглашать. Но по старому знакомству еще приняли. И вот подошел сын известного деятеля канцелярии СЕГБ и задал нам такой вопрос. Ну, слушайте, историки, ну вы же Библию читаете? Читаем. Ну, вы же помните случай вот с Ноем, как сыновья взяли одежду, прикрыли наготу отца. Помним. Так что же вы, историки, открываете наготу отцов 20-30-х годов? Прикрывать надо, а не открывать. Вот где оно их зацепило, братья и сестры. Вот где оно их зацепило. Открылась правда, а теперь в ней каяться надо, потому что они ходят в этой неправде. А если бы мы не открывали, они бы сказали, да был Сталин, было трудное время, что вы спрашиваете? Все, больше спрашивать не надо. На этом бы история кончилась. А так вся эта правда открылась. И теперь эта правда смотрит им в глаза и спрашивает, что дальше? Будете каяться? Или продолжаете в этой неправде и вы, и дети ваши, и расти больше и больше? Вот такое вот беспокойство. Ну а по книгам истории, вначале я по наивности своей, когда читал историю, ну, Карева Сома, вот эту красную историю всех Б, Савинского двухтомничек, Санникова двухтомничек, Гартфельда, ну и Никольскую, и Каретникову, и Мицкевича история, и заграничных эту, историков и так далее. Я думаю, ну что они так в братстве не совсем, вроде хотят написать правду, а не получается. Я думаю, наверное, они не знают еще о нас, документов не имеют. Поэтому вот так у них, какой-то скомканный рассказ о братстве. Братья и сестры, на сегодняшний день уже у меня список возрос где-то до 17 книг. Ни один не пишет правду о братстве. Ни один. И я пришел к выводу, это заказ. Правду о братстве никто никогда не напишет. И вы меня не убедите, что вот может быть в следующем году появится книга, другой историк, он расскажет правду о братстве. Нет, братья и сестры, правду о братстве никому не разрешено описывать. И если даже он напишет эту книгу, не издадут и в христианские магазины не поставят. Поверьте, что это так. Теперь на нас с вами лежит ответственность рассказать всему баптистскому и протестантскому миру и в Европе, и в Америке, и в других странах правду об узком пути, который открыл нам Господь и научил ходить по нему. На нас с вами ответственность, братья и сестры. Пусть Господь нам с вами окажет в этом милость. Пусть окажет в этом милость. Даже с Завадским такая история получилась. Он же в Америке слышал, что в России гонимая церковь. Вальтер Завадский – это пожилой преподаватель истории в Духовном богословском институте в Америке. Ну, всемирно известный историк, меннонит. И вот он слышал о нашем гонимом братстве, загорелся написать о нем правду. Значит, хотел приехать, не пускали. В 90-е годы сюда приезжает, значит, думает, сейчас он найдет архивы и так далее, все пишет. Ничего не получалось. Он поехал тогда в Англию к Михаилу Бурдоксу. Кому знакомо это имя? Знакомо, братья и сестры? Нет. Значит, в годы гонений был создан Кестон колледж, создал ее Михаил Бурдокс. Был налажен канал, не для всех. И туда передавали всю информацию о наших гонениях в нашем братстве. Он эту информацию переводил на английский язык и распространял в церквах в Европе сколько мог, может там и в другие страны, чтобы о нас молились и оказывали помощь. И все годы гонений он добросовестно исполнял эту работу. И документы многие нашего братства там у него в архиве. Тогда Вальтер Завадский поехал к Михаилу Бурдоксу. «Слушай, дай мне документы, я хочу написать правду об узком пути». Узнала всех Б. Запротестовала, сильно запротестовала. И так и не дали ему дойти до архивов и написать правду о братстве. Потом ему уже представили какие-то документы. И он написал «Евангелическое движение в СССР» вот такая толстая книга. Вальтер Завадский, может, у кого-то она есть. Я когда прочитал всю эту книгу, братья и сестры, так опечалился. Думаю, лучше бы он никогда не писал о нашем братстве. Или ему однобокие документы дали, или у него такой образ мышления, или по-другому нельзя писать. Не знаю, друзья дорогие. Но то, что он написал, лучше бы совсем не было написано о нашем братстве. Вот такая, друзья дорогие, ситуация на историческом фронте. И на нас с вами ответственность рассказать правду о том, что соделал Господь в нашем братстве за эти 50 лет. Сколько даст нам Господь возможностей? Сколько даст откроет двери? Ну и еще один вопрос здесь о регистрации. Братья и сестры, кратенько регистрации. Раз мы уже с вами историки, уже научены немножко за эту неделю, давайте тогда уже иметь ясное понимание. Братья и сестры, нейтральной регистрации, которая бы вышла из государства и не теснила нашу церковную жизнь, такой регистрации не существует. В истории государств не было еще издано закона регистрации, который не потеснил бы евангельскую жизнь церкви. Нету. Может, кто тоже занимается юристикой или законодательством, или историей. Если вы найдете такой закон, пожалуйста, принесите, мы бы почитали. До сих пор и не слышно, и прочитать нигде не можем прочитать. Всякая регистрация связана с тем, что кесарь хочет протянуть свою руку к святыням в Доме Божьем. Всякая. И если раньше было законодательство о культах пресловутое, с 29-го года оно просуществовало до 91-го года. Потом его отменили. Многие вздохнули. Все, братья и сестры, ничего с нас не требует, вы свободны, мы свободны. И встает искусительная мысль, можно зарегистрироваться. Братья и сестры, взамен законодательства о культах предлагается регистрация со статусом юридического лица. Кому это знакомо? Кто с этим уже столкнулся? Вот эта конференция, которая была в апреле в Москве, девиз у них был этой конференции «105 лет легализации русского баптизма». И вот смотрите, мы с вами так живем, что сама жизнь заставляет нас знать историю. Потому что встает вопрос, мы друг друга спрашиваем, а что же было 105 лет назад? Братья и сестры, а что было 105 лет назад? Легализации, узаконение русского баптизма. 105 лет назад, после 1905 года, был издан закон о регистрации. Общинам предлагали брать статус юридического лица. Это тянется еще оттуда, 105 лет назад. И там были предписания. Пресвитера выбирает и назначает губернатор. Пресвитер обязан вести метрические записи рождения, брака и смерти своих членов церкви, ставить свою подпись. Этот документ имел юридическую силу. Иван Вениаминович Каргель после издания этого закона на съезде очередном сказал: «Братья, ни в коем случае никакой регистрации. Пресвитера избирает только церковь, молясь Богу. А губернатор мы можем поставить в известность, что церковь, молясь Богу, выбрала Божьего такого служителя, угодно Духу Святому и нам. Только в известность поставить. Но не губернатор должен назначать угодно ему человека». Иван Вениаминович доказывал, что вот эти метрические записи не должна вести церковь. Церковь не ЗАГС, это Дом Божий. А ЗАГС пусть занимается своими делами. И вот теперь собрались регистрированные историки и доказывают, что еще 105 лет назад было правильно. Ну что, Каргель ошибался, а другие братья говорили: братья, да, можно регистрироваться. Вот с тех пор мы под законом и живем. Друзья дорогие, статус юридического лица введен в законодательство о культах всей Европы. Его прорабатывают сейчас для Украины. Кто знакомился немножко, скоро оно будет. У нас в Молдавии в 97-м году приняли новый закон о культах, когда еще был президент Снегур. И вызвали двух братьев, Михаил Иванович, еще одного брата-служителя, в соответствующий кабинет. Там женщина говорит: слушайте, гонения кончились. Ну вот уже новый закон о культах, ну почитайте, ну он не страшный. Ну почему бы вам не зарегистрироваться и снять напряжение между церковью и государством? Братья говорят: да мы так читали, в общем, как будто, ну не страшные. Вот скажите, в первом пункте написано: прозелитизм запрещен, это что такое? Она говорит: да я сама не знаю. Михаил Иванович говорит: ну сейчас вы не знаете, сейчас мы подпишем. Потом на суде прокурор нам объяснит эту строчку и даст 5,5, а уже поздно будет забирать подпись. Не правда ли? Мы же через это уже прошли. Братья, а что такое прозелитизм запрещен? Это все остальные в мире считают себя православными. Не знаю, как у вас. А в Молдавии, когда идем благовествовать, выходит батюшка-священник перед селом, перед машиной, становится так, говорит, все село мое, и вам тут нечего делать. То есть от старого до малого я крещу, венчаю, хороню. До единого. Все тут мои, 100%. А вы, сектанты, что сюда приехали? И теперь, если мы кого-то из православных приведем к покаянию и крестим, а он уже попа был крещенный, вопрос может разбираться у прокурора. Вы почему нарушаете закон о культах, когда прозелитизм запрещен? Прозелитизм – это обращение с другой веры в нашу веру. Так вот, такой был закон 97-го года. А теперь Молдавия готовится войти в Европу, и в 2007 году уже другой президент подписал новый закон о культах, подевропейский. Он у меня есть. Там написано «Статус юридического лица». Религиозное общество должно брать статус юридического лица. Мы пробовали посмотреть вот эту регистрацию, которая наполняет и Европу, и сейчас она наполнит бывшие страны Советского Союза, все страны СНГ. Ну, кто немножко с юристикой знаком, может, кто-то у кого-то есть какая-то маленькая домашняя фирма. Он тоже под статусом юридического лица оформленный, так или нет, братья и сестры? И церкви вначале предлагают права, вот ты через таможню все провезешь, и все законно оформлено, и можно в суд подать на кого хочешь. Но там есть страничка обязанностей. Возьмите гражданский кодекс Украины и откройте страничку «Статус юридического лица» и почитайте права и обязанности. Вот это все пункты должна исполнять церковь. Стать членом церкви – пиши заявление. Все протоколы членских собраний писать письменно, нумеровать и сдавать на хранение Министерства юстиции. И если хоть один пункт будет нарушен, Министерство юстиции объявляет религиозное общество закрытым и распускает, а здание переходит в ведомство Министерства юстиции. А вы идите на все четыре стороны. И вот мы взяли регистрацию по статусу юридического лица петербургскую. Стоят три круглые печати, значит, настоящий статус. Просмотрела сначала до конца, нашел 15 пунктов, которые мы никогда никак не сможем исполнить. Например, один из пунктов, что взяв статус юридического лица, общество должно развивать межконфессиональные отношения и быть полезным обществу. Вы скажете, а нельзя ли пойти на такую хитрость? Взять статус юридического лица, а межконфессиональные отношения не развивать. Ну, не ходить пятидесятникам, субботникам, они чтоб нам не ходили. Братья и сестры, эти хитрости продуманы, они не пройдут. В конце года есть человек, который читает протоколы членских собраний. И если он найдет, что межконфессиональные отношения в течение года совершенно не развивались, он ставит вопрос о закрытии религиозного общества. Вот так кратенько, друзья дорогие, хотелось, чтобы мы с вами были хоть немножко в курсе дела. Вот кто спрашивает на сегодняшний день о регистрации. Появился ли такой нейтральный закон, чтобы зарегистрироваться, и полнота жизни у нас не терпела ущербы? Нет, таких законов пока нету. Пока нету. Взять статус юридического лица, это уже может быть когда-то отдельно будет тема более подробная, братья и сестры, мы не сможем. Наша евангельская жизнь будет стеснена. Многие пункты, многие заповеди евангельские нам придется переступать. Поэтому в свое время, так в заключение скажу перед молитвой, братья и сестры, мы поднимаем вопрос. Братья и сестры, разберитесь с регистрацией в Германии. Вникните в регистрацию Америки. Почему это нужно делать? Потому что завтра ее будут предлагать нам. Завтра будут ее предлагать нам. И до того, как нам ее предложат, в этих пунктах надо разобраться. Можем мы исполнять или не можем? Готовы ли любой ценой? Потеряем молитвенный дом, потеряем свободу, снова будем в лесах собираться. Но эти пункты не можем. Мы сами себе подпишем приговор, как подписывали в годы законодательства культа 29-го года. Докажет нам с вами в этом Господь милость, чтобы мы знали, как поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого. Аминь.
Спасибо.